Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут расскажем об одном из самых бесстрашных, свирепых и выносливых хищников Алтайского края. Узнаем, как в Барнауле работают с безнадзорными животными. Определим возраст самого старого дерева. Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, а его звуковая палитра включает как пение редких птиц, так и вой хищников. Сегодня открывает программу «Росомаха». По звукам не самый дружелюбный зверь, так и есть. Росомахи по праву считаются одними из самых свирепых и неуступчивых хищников на планете. Их характер идеально описывает девиз «безумие и отвага», говорит ученый-биолог, старший научный сотрудник Тегерекского заповедника Олег Гармс.
Сколько росомах в Тегерекском заповеднике, сразу скажу. У нас от 4 до 5 росомах постоянно обитают. Почему эта цифра разная, может быть, из года в год? По своеобразию биологии этого зверя. Ну, во-первых, это хищник, и хищник очень активный. И этот хищник имеет очень большую индивидуальную территорию. Поэтому быть росомахи много, в принципе, не может. Даже на территории Алтайского края. Ну, заповедник небольшой, вот, скажем, национальный парк Салаир. Там уже по первым учетам, которые мы там организовали зимним, росомахи побольше просто потому, что там 160 тысяч га. Территория очень солидная. Ну и понятно, что и зверя больше. И там их около десятка, и даже бывает, что некоторые зимы больше. Были расчеты по следам. Есть такой очень трудоемкий метод, тропление называется. То есть надо вытропить след зверя, сколько он прошел за сутки. То есть это надо самому стать, я не знаю кем, наверное, тоже зверем, чтобы оттропить, скажем, ту же росомаху, особенно росомаху или того же волка, или ту же рысь, да, сколько они проходят за сутки. Росомаха может за сутки проходить как минимум 15-20, но бывали случаи, когда она за сутки проходила 80 километров. То есть вот такой это очень сильный, я бы сказал, мощный, хотя, то есть оно низкого вроде бы роста небольшого, вес такой солидный, 15, даже 20 килограмм, и очень сбитое такое тело, мощное мускулатура, очень мощные, сильные лапы. И на голове такое впечатление, когда смотришь на росомаху, один рот. То есть, а пасть, это действительно огромная пасть, которая вооружена очень острыми зубами. Видно, что это хищник. И, кроме того, росомаха своеобразна тем, что у ней очень широкие большие лапы. Относительно короткие, но очень широкие ступня. И она ходит как на лыжах. И ей она охотится на косуль. Косуля в снегу проваливается, морал в снегу проваливается. Росомаха бежит, как ни в чем не бывало, как на лыжах натурально. И вот даже охотники говорят, ну вот этот зверь, кстати, очень не любят охотники росомаху, потому что она очень им досаждает, ходит по их следам. Зверь очень такой хитрый, любит тропить. Если ты его тропишь, то он тропит тебя, и потом оказывается, что вот на свой след выходишь. Почему? Потому что там, где идет кто-то, а тем более человек, значит, может, а вдруг он охотник, а вдруг он кого-то убьет, и останется какие-то остатки, и ими можно будет поживиться. Скажем, соболятник, да? Вот у соболевщика есть своя территория, она официальная, он, значит, охотится там, расставляет путики, так называемые капканы на соболя, но то он за соболя не добудет, потому что весь соболь из капканов будет вытащен и просто съеден росомахой. То есть вот они как бы такие, как это раньше в литературе писали, санитары. Не сказать, чтобы этот хищник специализированный, то есть он очень разноплановый. Даже бывает, росомаха охотится на лося, то есть лось — это очень мощный зверь. 600 килограмм лось, росомаха против него, казалось бы, лилипут, пигмей, хотя лось прекрасно отбивается от волков, но не всегда ему приходится отбиться от росомахи, как ни странно. Росомаха, она принадлежит к семейству куних. Как это ни странно, вот редко кому приходит в голову, что вот росомаха, и вдруг она родственница куницы или родственница соболю, родственница колонку, родственница горностаю, ласки, да, вот все-таки животные на коротеньких лапках, с длинным очень телом и такие вертки такие. Даже походка росомахи совершенно не кунья, такая она росомашья. Вот когда смотришь на росомаху, и особенно когда она попадает вот на фотоловушки, и есть возможность близко ее рассмотреть, и как она себя ведет, и вот как она ходит, кажется, она вот ковыляет, а не ходит. Как-то бочком-бочком. Думаешь, как же такое животное может догонять? А на самом деле она берет угоном. То есть она догоняет не спеша. Гонит, гонит, гонит. Неважно сколько. 10 надо. 10 километров будет гнать. 20. 20 будет гнать. Пока до изнеможения того животного, на которое она охотится.
Эко-новости.
Перейдем к городским животным. В Барнауле продолжается масштабная программа, в рамках которой владельцы могут провести бесплатную стерилизацию и чипирование домашних собак. В этом году приют «Ласка» получил грантовую поддержку на сумму более 8 миллионов рублей. Как выстраивается работа с безнадзорными животными, расскажет руководитель общественной организации «Ласка» Софья Куликова.
В этом году у нас продолжается программа стерилизации владельческих собак. Это важный момент, что речь идет именно о хозяйских собак жителей города Барнаула. В рамках программы запланирована стерилизация около 670 собак и плюс чипирование 1100 животных. Соответственно, владельцы, живущие в городе Барнауле, могут обращаться. Если у них собачка уже чипирована, то можно обращаться просто по вопросу стерилизации и кастрации. Если вдруг собачка не чипирована, то мы в рамках программы тоже эту работу проводим. Делается это для того, чтобы, с одной стороны, сократить популяцию появления невостребованных щенков, вот с другой стороны, сделать доступным чипирование всем владельцам собак, в том числе и тем, кто, например, проживает в частном секторе и по каким-то причинам не может привести свою собачку на ветучасток для того, чтобы ее там чипировать. Если мы, например, будем разбирать статистику отлова безнадзорных животных, то мы увидим, что около 30% поступающих в отлов животных – это как раз животные владельческие, которые, как мы между собой говорим, самовыгульные. Вот этот самовыгул, он случается либо, если собачка убежала, и, кстати, наличие чипа здесь позволяет очень быстро найти ее владельца, так как у всех ловцов у нас в машинах есть считыватель. Как только они отловили собачку, они тут же проверяют, если у собачки есть чип, то тут же связываются с владельцем. А либо второй момент, когда собачка не то чтобы сбежала, от хозяина, а просто хозяин допускает то, что она может побегать, погулять. И вот тут как раз программа стерилизации очень сильно помогает купировать наличие вот этих бегающих свадеб по частному сектору. Потому что когда мы выезжаем на заявку, естественно, жители жалуются, что много животных бегают, например, страшно пройти мимо какого-то дома, а при отлове выясняется, что все это животные их соседей, одного, второго, третьего, и как раз наличие чипа дает возможность найти этого владельца. В случае, если животное не кастрировано, то мы как раз предлагаем пройти эту программу для того, чтобы в будущем не сталкиваться с такой проблемой, соответственно, не сталкиваться с проблемой пристройства, переустройства щеночков, которых, к сожалению, сейчас довольно много. Даже если мы откроем Авито, то пристроить щенка очень-очень сложно, так как какие-то доски объявлений, они пестрят предложениями о тех питомцах, которые ищут себе новый дом. Статистически даже можно сказать о эффективности работы программы стерилизации владельческих животных, так как действительно и на наш диспетчерский телефон поступало довольно больше звонков, сейчас их сократилось почти на 40%, с вопросом, как вам сдать щенят, тот вопрос, от которого, что называется, у нашего диспетчера уже глаз дергается. Опять же, мы все понимаем, что коробочка со щенками, чистенькими, мытенькими, это явно не от бездомной собаки, собачка сложила их коробочку и притащила на остановку, это явно просто не переустроенные щенки от владельческой собаки, когда владелец не нашел лучшего способа, нежели чем подумав, что, может быть, кто-то заберет. И как раз обилие вот таких обращений ранее и послужило для нас поводом инициировать эту программу, то есть когда мы выходили к администрации с инициативой, говорили, давайте мы будем вкладывать бюджетные деньги не только в, что называется, в тушение пожара, не только в отлов, не только в тех собак, которые уже появились на улице, давайте мы будем профилактировать это все, давайте мы будем купировать каналы их поступления, мы будем вкладывать как раз бюджетные деньги в ту долгоиграющую историю для того, чтобы не было этих собак, и не надо было их ловить.
Это интересно.
В завершении начальник отдела оценки состояния лесных ресурсов генетическими методами Центра защиты леса Алтайского края регионального филиала Рослесозащита Артем Бородинцев расскажет о самом старом дереве на планете и в Алтайском крае.
В принципе, понятие древнейшее – это понятие довольно абстрактное. Есть, например, в Швеции экземпляр ели обыкновенной, которому порядка 10 тысяч лет. Хоть и говорят, что это ели 10 тысяч лет, но там, по сути, 10 тысяч лет корневой относились к системе. И там действительно делали радиоуглеродный анализ, ей действительно там 10 тысяч лет. Сами деревья из этих корней, конечно, многократно вырастали и отмирали, но считается, что это все равно один организм, одно дерево. А если говорить про наш Алтайский край, у нас есть древнейшие деревья. Вот, например, в 2023 году возле села Кадниково, это в Ребрихинском районе, был официально объявлен памятником природы участок сосновых насаждений и был признан, ну, можно сказать, древним. Там у нас растут сосны, которые старше там 350 лет. Учитывая, что средний срок продолжительности жизни как раз сосны в нормальных условиях 300-350 лет, то их, в принципе, тоже их можно назвать древними. То есть, понимаете, здесь древность – понятие такое относительное. Конкретно изучать древние деревья мы пока что не изучали, но это вопрос времени. Так что я думаю, что в будущем мы эти исследования обязательно проведем.
Это все, что мы успели рассказать вам. До новых встреч!
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.